подкаст Третьяковской галереи. Чтобы быть с искусством на «Ты».
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «С искусством на «Ты». Официальный подкаст Государственной Третьяковской галереи. У микрофона Сергей Чеботков. В этом эпизоде наш разговор пойдет о жизни и творчестве художника Алексея Петровича Боголюбова, потомственный дворянин, внук писателя Александра Николаевича Радищева, офицер флота. Боголюбов также добился и впечатляющих высот в искусстве. Был академиком Императорской академии художеств, входил в товарищество передвижников, был коллекционером, просветителем, создателем первого в России общедоступного художественного музея, открытого в Саратове, и также учредителем общества вспомоществования русским художникам в Париже. В историю отечественного и мирового искусства Боголюбов вошел как выдающийся маринист, баталист и пейзажист. Художник учился в Италии, Швейцарии, Германии. Многие годы жил во Франции. Здесь он входил в круг лучших мастеров европейской пейзажной живописи, дружил с художниками Барбизонской школы. Европейская техника и истинно русская душевность делает пейзажи Боголюбова уникальными среди работ его современников. Художник открывал новые горизонты для отечественной школы живописи и во многом стал предшественником лирического пейзажа в отечественном искусстве начала XX века. 15 сентября 2023 года в инженерном корпусе Государственной Третьяковской галереи открылась выставка под названием «Алексей Боголюбов к 200-летию со дня рождения», куратор которой, главный научный сотрудник отдела живописи второй половины 19-го – начала 20 века Государственной Третьяковской галереи Светлана Владимировна Усачева и стала моей сегодняшней собеседницей. Светлана Владимировна, в начале нашей беседы можно несколько слов о происхождении и семье Алексея Петровича?
Боголюбов – сын военного. Его отец – полковник, долго служил. Прошел всю Отечественную войну 12-го года, закончил службу в 16-м году, был ранен во Франции уже тяжело. После этого продолжал службу, но более щадящую. И Боголюбов родился в Померании, именно потому, что отец там служил. А вообще по происхождению он саратовец. И главное его недостоинство, наверное, но примечательно то, что важно в его происхождении, что он внук Радищева. Писателя опального в тот момент, известного как революционер. Но он этим своим происхождением очень гордился всю жизнь и много сделал, чтобы своего деда, как он говорил, вернуть ему доброе имя. А так его семья, я бы сказала, такая типичная дворянская, средняя. А кроме того, что он еще рано лишился отца, уже в 1831 году, а он 1824 года рождения. В 1831 году отец умер. И мать, как полагается в дворянской семье, она должна была отдать своих детей учиться дальше. Поэтому Боголюбов уже 10 лет оказался в Петербурге. Судьба ему предназначила быть военным. Его определили сразу на морскую стезю. И до 1945 года он вообще ни о какой художественной деятельности не помышлял. Хотя в своих записках знаменитых, а это один из основных источников о его жизни, не всякий художник пишет, а Боголюбов оставил целую книжку. Но он не книжку оставил, а рукописи, которые сам назвал «Записки моряка-художника». Поэтому вот «моряк» — слово, оно всегда с ним всю жизнь. И вот он там пишет о том, что он в этом кадетском корпусе, он был большой хулиган, и одна из неприятностей, которая там с ним случилась, он рисовал карикатуры на своих товарищей и даже начальство. То есть вот этот вот рисовальный навык или пристрастие, оно там уже проявилось. Ну а кроме того, я считаю, что это особенность образования, очень хорошая, в том числе военного, что в любом военном заведении обязательно преподавали рисование. Очень хорошие педагоги. Ну, для военных это обязательное дело, потому что они либо топографы, либо гидрографы, то есть они должны уметь снимать берега для атласов, для военных каких-то целей. Поэтому они все должны знать перспективу, как математическую дисциплину, что Боголюбов, естественно, знал. Но вот он еще очень любил рисовать. Все время ходил в гавань, рисовал корабли, таким образом изучал перспективу. Ну и потихоньку-потихоньку это увлечение росло. И когда он уже был офицером, сначала мичманом, и уже в плавание ходил, попутно, когда они там зарисовывали берега, это было учебное задание, он еще и рисовал портреты товарищей. Но надо сказать, как портретист он не особенно интересен. Карикатуры у него очень интересные. Но больше всего, естественно, он рисовал ландшафты, потому что любой для атласа рисунок берега – это, собственно говоря, уже пейзаж. И вот они уже у него, видимо, получались такие художественные, потому что товарищи их хвалили, начальство тоже было довольно. А потом произошло очень примечательное событие в его жизни. Он должен был сопровождать герцога Максимилиана Лихтенбергского, который был президент Академии художеств, в путешествии, достаточно длительном. Путешествие было на остров Мадейра, но оно было такое долгое. Они посетили Англию, посетили Голландию, и всюду Боголюбов бегал в музеи. И смотрел он прежде всего на пейзажистов. И очень ему нравились современные мастера. Как-то сразу он обратил свое внимание не на старых художников, ну, в силу того, что профессионального образования у него не было, а ему очень нравилось смотреть на ландшафты как раз современников. И он их все время выделял, писал о том, как ему нравится Тернер, очень известный в то время английский пейзажист. И Боголюбов всю жизнь вспоминал фразу, которую ему сказал герцог Лихтенбергский. Чем быть дюжинным офицером, лучше будьте художником. В этом вы больше успеете. Боголюбов это не просто запомнил, а принял к действию. Потому что в этот момент он стал даже отказываться от каких-то, с точки зрения военной службы, выгодных предложений. А в силу своего происхождения, возникших и окрепших связей в военной среде, а как вы понимаете, там все дворяне и его руководство, командиры, они занимали очень высокие посты. Поэтому он мог вполне сделать и карьеру морского офицера. Но вот он старался больше оставаться в Петербурге, отказался от кругосветного плавания одного. Все для того, чтобы иметь возможность ходить в рисовальные классы. И когда Лихтенбергский его таким образом благословил, по сути дела, вот он пошел в Академию художеств и записался туда, в класс Максима Никифоровича Воробьева. Ну, я думаю, как записался, это он сам говорит, Боголюбов. Но на самом деле, все-таки, наверное, он прошел какой-то конкурс. Но опять-таки, в силу того, что у него был вот такой покровитель, который его туда предложил. Кроме того, очень важный момент, Боголюбов продолжал служить. То есть это редкий случай, когда офицеру на службе военной разрешают одновременно учиться в художественном заведении. И вот таким образом он оказался в 1850 году в Академии художеств, сразу в пейзажном классе. А Максим Воробьев – один из лучших русских пейзажистов того времени. Мало того, что сам очень хороший художник, кстати, знаток перспективы. Но он еще и руководитель класса и, пожалуй, единственный русский пейзажист, который имеет такое огромное количество учеников, причем очень разных. И вот Боголюбов оказался в их числе. Как он сам пишет, он мало пишет о своей учебе в академии. Больше о друзьях-приятелях. Потому что вот он, наверное, продолжал оставаться таким живым человеком, офицером. Где-то он пишет о себе, что он ну, не то что хулиган, но все бывало. И выпивка, и веселье, и кабаки, и все прочее. Но при этом службу они знали. Были, естественно, людьми очень воспитанными. Умели держать себя в обществе. И в том числе вот он был достаточно дисциплинированным учеником, потому что работать любил. И всего 3 года учился в академии, но учился блестяще, потому что в итоге получил 2 золотых медали. Боголюбов продолжал оставаться морским офицером, он продолжал служить. Но скорее это уже была формальность, потому что большую часть своего времени он посвящал уже художественному образованию, ходил в рисовальные классы прежде всего. А потом начал выполнять уже живописные программы. И вот 2 его живописные программы, они получили золотые медали, малую и большую. И обе эти программы были маринами. То есть он изначально, как человек, связанный с морем, решил себя посвятить этому жанру. И после окончания академии в 1853 году он получил отставку. Именно потому, что все уже стало ясно, что он будет художником. Но при этом его причислили к главному морскому штабу. То есть он стал художником главного морского штаба. И получал там жалование за свою службу. Таким образом он стал маринистом, но при этом сохранил в себе звание моряка. И маринистов в нашем искусстве 19 века русском немного. И главные 3 – вот как раз Боголюбов, я начинаю не с самого главного специально. Есть еще такой пейзажист Лагорио, но, к сожалению, ни Боголюбова, ни Лагорио особенно не знают, потому что есть еще пейзажист, маринист Айвазовский. Когда мы говорим о Марине русской, сразу все вспоминают Айвазовского. Вот за ним остальные пейзажисты, маринисты, они немножечко скрываются в тени. Это очень обидно, потому что они не хуже и не лучше, но они другие. И Боголюбов всю жизнь свою, он был, по сути дела, ну, своего рода антагонистом Айвазовского. он ему в чем-то противостоял. По-человечески они, кстати, не очень сходились характерами. И Боголюбов принципиально относился иначе к своему занятию Мариной. Кроме того, он действительно был пейзажист в широком смысле слова, в отличие от Айвазовского, который занимался исключительно вот этим жанром. Поэтому, наверное, он и больше знаменит. Но еще одно очень важное отличие. Боголюбов с самого начала, в силу своих морских занятий, то, что он моряк, профессиональный, как он писал в своих записках, он все знал о страданиях судна на воде. Он участвовал в плаваниях, он знал, что такое буря, что такое кораблекрушение, что такое длительные, очень тяжелые морские будни. Наконец, он знал, как устроен корабль во всех деталях. Все, начиная от корпуса и до деталей оснастки и вооружения. Поэтому он был в этом отношении очень правдив. Для него любая марина, где есть корабли, портреты кораблей, это документ, в котором все должно быть точно. Айвазовский на это обращал гораздо меньше внимания. Но он был гораздо приятнее, интереснее публике, потому что он очень яркий художник. Мы его тоже представляем как художника закатов, восходов, девятого вала. У Боголюбова таких картин нет и быть не может, потому что главная его установка была всегда одна и та же – писать с натуры. А Айвазовский, как известно, говорил, что с натурой море написать невозможно, у него блестящая память, он все писал по своим фантазиям.
Подкаст «С искусством на Т».
Насколько мне известно, Алексей Петрович Боголюбов состоял в дружеских отношениях с членами российской императорской фамилии. Это как-то повлияло на его творчество?
На творчество не могу сказать, а на судьбу, конечно. И судьбу художника, и судьбу деятеля русской культуры. Познакомился он с будущим императором, когда тот еще даже не был цесаревичем, то есть не был наследником. После того, как Боголюбов закончил Академию художеств, вот, получил эти свои золотые медали, большая золотая медаль давала право на заграничную поездку для продолжения учебы за государственный счет. Тогда это называли пенсионерство. Ну, пенсион платила Академия художеств. Боголюбов уехал за границу вот уже в начале 1954 года и практически до 1860 года колесил по Европе. Он был в Италии, обязательное место для русских пейзажистов. Он был во Франции, он был в Германии. И в 1860 году он вернулся с огромным количеством работ. Там были этюды, и картины, все, что хотите. И сделал выставку. И эта выставка сначала была в Зимнем дворце. И ее увидел Александр II. Он очень был доволен тем, что есть такой моряк-художник. Он сразу сделал Боголюбову заказ большой на целую серию баталий, посвященных Петровской эпохе, Петровским морским походам. И увидев, что есть такой грамотный художник, который одновременно еще и прекрасный рисовальщик, он тоже сделал ему своего рода протекцию. Боголюбов вошел в свиту цесаревича Николая Александровича и сопровождал его во время путешествия по Волге. Это удивительная, совершенно отдельная тема. Но дело в том, что в этот момент он познакомился и с Александром Александровичем. Сначала его просто представили, но, видимо, Александру будущему третьему он тоже очень оказался симпатичен, как компанейский человек и вместе с тем воспитанный, который умел себя держать. Дальше эта связь окрепла, а после того, как Николай Александрович, к большому сожалению, скончался в Ницце, Боголюбов еще ближе сошелся с царской семьей. То есть даже нельзя сказать, что он дружил с Александром Третьим. Вот в силу вот своих связей, положения, он вообще был хорошо известен всем членам царской фамилии. А с семьей уже цесаревича, то есть будущего Александра Третьего, его еще и связала профессиональная деятельность. Его пригласили давать уроки супруге Александра Третьего, принцессе Дагмар датской, которая вот у нас стала Марией Федоровной. И, естественно, когда человек дает уроки рисования, это, по сути дела, уже дружба с семьей. Общение очень тесное, почти интимное. И вот это тесное общение, оно продолжалось примерно до 1873-74 года, когда Боголюбов почти окончательно уехал за границу, то есть стал там постоянно жить. Но и после этого он очень тесно общался, когда Александр с семьей приезжал за границу, он ему советовал, какие приобрести произведения искусства, он знакомил его с деятелями видными культуры в Париже, то есть вводил его в художественную среду. Он писал ему поздравления, Александр писал ему письма в ответ. И последняя телеграмма, которую он прислал Боголюбову, была буквально за 3 месяца до его смерти. То есть эта тесная, какая-то дружеская, очень личная связь, она продолжалась. И Боголюбов сопровождал сначала цесаревича, а потом уже императора в нескольких поездках. Вот тоже короткая у них была поездка по Волге. К сожалению, она была короткая в силу того, что холера разыгралась, и ее очень быстро свернули. А потом он сопровождал его в Данию, на родину императрицы. И это была очень веселая компания, жизнерадостная, молодых людей. То есть действительно это была дружеская очень атмосфера.
Алексей Петрович Боголюбов с начала 70-х годов XIX века и вплоть до самой смерти прожил за границей и лишь изредка посещал Россию. Насколько важным для его творчества оказался этот период его жизни?
Ну, он не просто важный, в каком-то смысле он определяющий для понимания его творчества и вообще его места в русской художественной школе. Вот как это ни парадоксально, да, вот чтобы определить место Боголюбова в русской художественной школе пейзажной, нужно представлять, как он жил и работал за границей. Но для некоторых это даже то, что его отделяет. Вот можно ли его назвать представителем национального пейзажа? Тем более, что мы прекрасно понимаем, что вторая половина XIX века – это расцвет именно национального пейзажа. И с точки зрения тематики, с точки зрения какой-то стилистики. Мы знаем, что это Шишкин, потом мы знаем, что это Куинджи, потом мы знаем, что это Левитан. А ведь Боголюбов, пожалуй, кроме Левитана, он был современником всех этих художников и прекрасно с ними общался и очень тесно. Но с 1874 года он постоянно жил в Париже. Почему? У Боголюбова была болезнь сердца, она обнаружилась очень рано, и доктора ему советовали зиму проводить в теплом климате. Как вы понимаете, в тот момент поездка в Европу, она не представляла что-то из себя такого экстраординарного, и жизнь в Европе, тем более для человека дворянского происхождения. Кроме того, Боголюбов очень рано лишился семьи, и жены, и сына маленького, он их потерял в одночасье, и он долго лечился за границей. А потом вот в 1974 году окончательно осел в Париже, где проводил зиму, а летом приезжал на родину в Москве и в Петербурге. И очень важный момент, который его связывает с русской действительностью и русским искусством. С 1872 года он стал членом Товарищества передвижных художественных выставок. То есть самого демократического, самого перспективного и самого значимого.
А как к Боголюбову относились иностранные художники?
Боголюбов, когда еще учился, он учился у европейских мастеров сразу, по сути дела. Но я сказала, что в академии он учился сравнительно недолго. С Воробьевым даже спорил. Академическая складка у него осталась на всю жизнь. Но он любил современный пейзаж. А во Франции и в Германии в это время самые передовые пейзажные школы. И это все признавали, в том числе и русские художники. И когда он учился в Германии, он учился там у Андреаса Ахенбаха. Когда он приехал в Париж, он познакомился с Камилем Каро, он познакомился со всеми представителями Барбизонской школы, уже тогда знаменитой, уже авторитетной, и он сразу в этот стиль европейский, пейзажный, влюбился. В этом смысле он был даже как-то одиночкой достаточно долго, потому что наши не столько художники, сколько ценители художеств, они все-таки предпочитали более академическую живопись. Ну вот немцев они уважали больше. А французов не любили, не то чтобы не любили, они очень привечали, говорили, что они неряшливы по манере живописи. А ведь французы в это время шли уже, по сути дела, к импрессионизму. Это был пейзаж, если еще не впечатление, то пейзаж, ну, вдохновение. То, что тебя в натуре удивляет, радует, то, что можно, ну, каким-то общим своим впечатлением выразить. А живопись для этого должна быть скорая, свободная и с натуры. И Боголюбов вот как раз этим стилем европейским очень увлекся. И он очень быстро перестал в этом отношении быть учеником. Он, по сути дела, стал равноправным членом этого европейского стиля. Боголюбов прожил, ну, по нашим меркам, наверное, не очень долгую жизнь, но по меркам XIX века достаточную. Вот на всех портретах он уже такой патриарх, с бородищей огромной, всеми уважаемый, как русскими художниками, так и европейскими. В Париже, имевший мастерскую, в которой он опекал и поощрял русских пенсионеров новых. Там все практически бывали, и Репин, и Поленов о нем пишут в своих воспоминаниях с большим уважением. Все европейские мастера тоже о нем пишут с большим уважением. Он имел орден почетного легиона. Он комиссар и член жюри всемирных выставок и в Париже, и в Вене. То есть это еще и общественный деятель. Совершенно замечательный, в этом смысле его роль уникальна. И в Европе, и в России. И можно сказать, что он еще этим связал и европейское, и русское искусство, и художественную культуру. И когда он умер в Париже в 1896 году, у его гроба стояли французские солдаты, его провожали как моряка. Там было и все русское посольство, и представители императорской фамилии. А после этого его привезли в Петербург. И здесь еще раз отпевали. И Репин на его похоронах сказал, что уходит корифей русского искусства, русского. То есть это действительно был художник, который был русским художником. И, проживая за границей, он, тем не менее, всячески способствовал укреплению авторитета именно русской художественной школы.
Разговор о выставке Алексея Боголюбова к 200-летию со дня рождения мы продолжим в следующем эпизоде нашего подкаста. Напомню, что сегодня я беседовал с куратором этого проекта, главным научным сотрудником отдела живописи второй половины 19-го, начала 20 века Государственной Третьяковской галереи Светланой Владимировной Усачевой. Вел подкаст Сергей Чеботков. Удачи вам и до новых встреч!
Подкаст Третьяковской галереи. Чтобы быть с искусством на «ты».